уволен нахуй.
Эпатажные выходки или обман ожиданий, за что губернатор в современной России может потерять должность?
Я сын главы республики, я везу водку, вы что прикалываетесь?
Конфликты с чиновниками и друзьями Путина, а также беда с экономикой. Готов ли Кремль закрыть на это глаза, если губернатор стабильно поставляет людей на войну?
Здравствуйте. Давайте вместе подумаем, почему эти кадры попали в заголовки федеральных газет. Питер. Василий Остров. Вечер выходного дня. Бар отеля. В замыленной части экрана мужчины выясняют отношения. Через несколько секунд к ним подходит еще один человек из-за барной стойки. Вице-губернатор Вологодской области. Фонтанка напишет, что всех за пьяную драку задержит полиция. Но по видео не похоже, чтобы вице-губернатор дрался. Скорее, он разнимает людей, которые дерутся. Но остается вопрос. Он же и ответ, почему это видео разлетелось по пабликам и онлайн-газетам. Что заместитель губернатора, в чьем регионе уже почти год сухой закон, забыл в баре? Губернатор Филимонов, он же инициатор борьбы с алкоголем и борец за здоровый образ жизни, говорит, что чиновник ужинает с семьей. Допустим, даже и верим, но интерес к новости из-за обманутых ожиданий. Служба федеральной статистики отмечает, что за полгода средний житель Вологды пьет на 2 литра спирта больше, чем до запретов Филимонова. Странные решения привели чиновника к конфликтам региональным и федеральным. Это повышает его шансы потерять должность, считает преподаватель МГИМО политтехнолог Евгений Минченко. Он каждый год выкладывает свой рейтинг политической устойчивости губернаторов. Работает он так, сейчас расскажу. На устойчивость политика влияют дружба с Путиным, дружба с друзьями Путина, работа над крупным финансовым затратным федеральным проектом, экономический успех региона, а также личная, но положительная харизма политика и отсутствие выборов. То есть, если чиновник избрался или переизбрался, и в ближайшие годы ему не надо думать об электоральных мероприятиях. Но против устойчивости работают конфликты с федеральными чиновниками, борьба элит в регионе и арест подчиненных. В модели Минченко нет такой важной, на взгляд нашей команды, графы, как вклад губернатора, например, в поставку солдат для фронта. Но все равно любопытно, какие скандалы Кремль считает угрозой для карьеры. Это программа «Лицом к событию». Сегодня разберемся, за что губернатор рискует потерять кресло и может ли потенциальная отставка неустойчивых чиновников отвлекать от более важных проблем. Начнем с громких медийных политиков.
Дорогие друзья, сегодня мы возложили цветы к памятнику Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов возложил цветы к памятнику Сталину на День Победы. Стараниями Филимонова памятник появился в принципе.
Это полководец, это верховный главнокомандующий, это его интеллект и управленческий гений. Поэтому мы должны чтить память.
В российских СМИ за Филимоновым закрепилось негласное звание самого скандального губернатора страны, хотя Вологодскую область он возглавляет всего 2 года.
Георгий Ильич, хочу пожелать успехов. Вам это тоже не область, не чужая.
Филимонов со своего назначения в октябре 23-го не дает скучать. То он борется с абортами, то с алкогольным лобби и фактически вводит в области сухой закон, то запрещает работать мигрантам на местных стройках. Правда, этот запрет продержался всего неделю. Ведь на него сразу отреагировала «Северсталь», крупнейший работодатель региона. Металлургический холдинг предупредил, что такие ограничения создадут серьезные риски. Далее цитата: «Для реализации десятков проектов, включая инвестпрограмму». Филимоновский запрет изначально появился после того, как «Северсталь» собралась пригласить около 6 тысяч иностранных рабочих на строительство нового корпуса комбината в Череповце. У Филимонова открытый конфликт с «Северсталью» и ее главным бенефициаром Алексеем Мордашовым. Вот как сам Филимонов объяснял это противостояние в интервью РБК.
«Я не буду комментировать все аспекты, объясню принцип. Условием для реализации равноправного государственно-частного партнерства является открытость к диалогу. Когда ты отказываешься от реализации реализации инвестиционных обязательств, но при этом просишь сохранить за собой некоторые льготы или активы, причем с позиции диктата, это нецелесообразно. С любыми просьбами нужно уметь выступать в диалоге с равноправной позицией. Подчеркиваю, равноправной.
В итоге, по оценке экспертов Минченко Консалтинг, Филимонов переходит в зону низкой политической устойчивости. Причина – его идеологическая позиция, определенная бескомпромиссность и в чистом виде эпатаж.
Да, это просто камень.
А это уже самарский губернатор Вячеслав Федорищев. Уволенный им чиновник после этого оказался в больнице с гипертоническим кризом, сообщила газета «Коммерсант». Федорищеву 36 лет. Он самый молодой губернатор в России, выпускник третьего потока школы губернаторов Сергея Кириенко. Работал в Тульской области под началом Алексея Дюмина, экс-охранника Путина. В Самаре Федорищев с мая прошлого года. По оценке экспертов Минченко Консалтинг, он уже угодил в красную зону. Федорищеву оппонируют местные группы влияния, обладающие патронажем на федеральном уровне. Еще ему припоминают странную активность в сети. Федорищев вступался за Екатерину Мизулину в конфликте с Егором Гридом, вызывая последнего на разговор.
Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим.
Затем в комментариях оппозиционного телеграм-канала Федорищев с коллегами по правительству обсуждал поход, цитата, «в баню с девчонками». В итоге глава Самарской области закрыл свой телеграм-канал, перейдя в мессенджер Макс.
Обычно по строительству. Уважаемые коллеги, члены правительства, впредь прошу, когда на заседание приходите, телефон сдавать, Вячеслав. Когда мы обсуждаем важные вопросы, не перехихикиваться на свои темы в чате, а внимательно работать. Вы здесь за этим.
В ноябре прошлого года Федорищев обвинил сразу 10 футбольных клубов российской премьер-лиги в коррупции. Во время совещания с членами Госсовета самарский губернатор заявил, что самарские крылья советов должны заплатить 36 миллионов рублей за взятки судьям. Премьер-лига просила поделиться информацией. В итоге глава Российского футбольного союза Александр Дюков опроверг обвинения Федорищева, посетовав на репутационный урон.
О репутации еще нескольких губернаторов мы расскажем чуть позже, а пока прервемся на опрос для зрителей YouTube-канала «Радио Свобода». Кого из губернаторов уволят первым? 4 варианта ответа вы видите в чате. Мы сузили список до 4 вариантов, потому что там чиновники, у которых полиция уже задерживала подчиненных. Но если вы считаете, что в списке мы забыли вашего губернатора, то пишите, почему его ждет отставка, в комментариях. И пока вы отвечаете, к нам подключается журналист «Медуза» Андрей Перцев. Он проанализирует для нас взгляд Кремля на проблемы губернаторов в регионах. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
В нашем сюжете мы упомянули, так сказать, эпатажных губернаторов. Почему Кремль их терпит? Как вы думаете?
Во-первых, Кремлю тасовать губернаторов достаточно сложно постоянно, а все-таки и Филимонов, и Федорищев избраны достаточно недавно. Да? То есть они были назначены достаточно недавно, избраны достаточно недавно. Бывает, когда успевают, вернее, это один даже случай такой был, провести работу над ошибками и до выборов убрать губернатора, не, скажем так, негодного к работе. Это было в Астраханской области несколько лет назад. Один из бывших охранников Путина, в общем, не очень справлялся. Его до выборов убрали и назначили другого силовика. Федорищев, чудит не так давно, относительно, да, то есть во время избирательной кампании ничего-то подобного не было. С Филимоновым тоже, не сразу все стало понятно о масштабах проблемы. Они недавно избраны, и убирать их, это в том числе признание ошибки.
Да, как вы думаете, их такая эпатажная манера вести дела, руководить своими подчиненными, это скорее в плюс для них работает или в минус?
Это какой-то момент работало в плюс, именно какой-то вот такой пиар на патриотизме, на достаточно таком, жестком стиле работы с чиновниками, таком показном. Какой-то момент это действительно им работало в плюс, да, потому что Путину нравятся такие вещи. Нравится увлеченность, например, войной, да, ему губернаторы дарят часто там подарки, связанные с войной, нравится увлеченность там спортом, вот как мы видим, например, тот же Филимонов, ведь он ну, не совсем зря борется с, в смысле карьеры своей с алкоголем, да, вводит сухой закон и так далее, потому что Путин частенько спрашивает губернаторов о ситуации с алкоголизмом, о смертностью от алкоголя и так далее. Да, то есть его тоже этот вопрос беспокоит. В каком-то смысле это, ну, вот такая конъюнктура. Да, вот Путину нравится, ну, я буду, значит, вот в этом деле тут чуть ли не пионером, да, по сухому закону. Но в какой-то момент, да, в силу, не знаю, может, молодости, может, того, что они, в общем, в отличие, например, от более опытных чиновников, ну, мало чего видели, да, то есть они уже росли в такой условиях поздней путинской вертикали, где скорее много надо, скорее работает лесть, чем профессионализм какой-то хотя бы, да. Поэтому они начали перегибать палку.
Можно ли сказать, что под ними, можно ли сказать, что под ними кресло шатается, или это преждевременно?
Это действительно можно говорить. Издание «Верстка», например, сообщало о том, что Федорищева должны были вот уволить, по-моему, пару недель назад, что решение принято. В принципе, насколько я знаю, эта информация действительно соответствовала действительности. В Кремле это обсуждалось и обсуждается, но так как у, например, у того же Федорищева есть высокий покровитель, это Алексей Дюмин, бывший губернатор,
да, бывший охранник области, Путина,
бывший охранник Путина, ныне его помощник, Федорищеву удалось пока сохранить пост. Да? То есть он там как раз после этого материала стал проявлять какую-то активность, уволил правительство и так далее. Но опять пошли вот скандалы, опять же, с увольнением главы района пожилого, да, который, видимо, Федорищевым и его пиарщиками было воспринято как такой, как, ну, позитивный инфоповод, да, что он разобрался как с каким-то вот таким, да, там, одиозным чиновником в пиджаке, да, а по факту получилось, что он обидел пожилого человека, как потом вышло, и не очень понятно за что, и с камнем какая-то странноватая история.
Ну вот интересно действительно, как это в пиары две версии обернется. Вот мы цитировали в начале статистику по популярности губернаторов и по их устойчивости одного пиар-агентства. Жалко, что эта статистика вышла до как раз этой истории с камнем. Вот будет интересно посмотреть, потому что реакция действительно противоречивая. Если читать Z-паблики, там все радуются, говорят, вот так и надо с чиновниками. Но с другой стороны, если почитать более взвешенные, сдержанные медиа, там скорее превалируют позиции, что он действительно обидел пожилого человека. Андрей, мы обещали зрителям еще несколько историй показать про глав регионов. На этот раз мы собрали более тихих губернаторов, которые не замечены последнее время в каких-то громких медийных скандалах, но, тем не менее, у них есть конфликты как с региональными, так и федеральными чиновниками. Давайте посмотрим и продолжим обсуждение.
В красной зоне риска списка губернаторов политтехнолога Евгения Минченко есть четыре фамилии, вокруг которых, кажется, нет крупных скандалов. Сергей Миняйло, бывший замкомандующего Черноморским флотом, бывший губернатор аннексированного Севастополя, бывший полпред президента в Сибирском федеральном округе, бывший член Совбеза, а ныне глава Северной Осетии и Алании. В докладе указано, что на позиции Миняйло оказывает давление наличие уголовных дел в отношении республиканских чиновников. В конце сентября этого года по обвинению во взяточничестве были задержаны глава Северо-Осетинского управления Росгвардии Валерий Голота, его заместитель и еще двое росгвардейцев, сообщает агентство ТАСС. В марте 2025-го к трем годам условно приговорили министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову по статье «Превышение должностных полномочий группы лиц по предварительному сговору», сообщает ГТРК «Алания». В августе произошла массовая драка у поста между границами Северной Осетии и Ингушетии. Тогда Сергей Миняйло обвинил в произошедшем подстрекателей и провокаторов с обеих сторон, а также призывал силовиков перекрывать границу между республиками в случае подобных конфликтов. В июле прошлого года сына Сергея Миняйло, тоже Сергея, остановили сотрудники ГАИ. Тот стал спорить с полицейскими и угрожать им своим положением.
Брат, ты знаешь, кто я? Нет, я сын главы республики.
Миняйло-старший заявил, что видео – результат монтажа и конфликт давным-давно улажен. Последняя персональная встреча главы Северной Осетии с Владимиром Путиным состоялась в ноябре 2024 года. Срок полномочий губернатора истекает в 2026. Еще более сложная ситуация в Дагестане, пишет Евгений Минченко. Там был задержан госсекретарь республики Магомед Магомедов. Суд национализировал «Дагнефтепродукт» и нефтеперерабатывающий завод «Дагнатех» общей стоимостью в 100 миллиардов рублей, принадлежавшей семье Магомедова. Это ставит под удар главу республики Сергея Меликова, бывший полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Бывший сенатор, генерал-полковник Меликов 15 октября подписал указ о запрете публикации информации о последствиях терактов и атак украинских дронов в республике. В сентябре из-за продолжительных аномальных дождей 73 населенных пункта в Дагестане остались без электричества. В Махачкале затопило улицы и жилые дома, сообщает «Контекст». В августе 2023 года во время взрыва на одной из автозаправок Махачкалы погибли 30 человек. Еще 105 пострадали.
Здание горит какое-то.
Последняя встреча с Владимиром Путиным у Сергея Меликова состоялась в январе этого года. В 2026 году срок его полномочий также истекает. В красной зоне риска находится и губернатор Ульяновской области Алексей Русских, бывший сенатор и депутат Госдумы от КПРФ, который, по мнению Евгения Минченко, может лишиться должности из-за конфликта элит за влияние в регионе. Кроме того, у Русских много критиков в региональном отделении КПРФ. Бывший вице-губернатор Ульяновской области и советник Русских Игорь Эдель приговорен к 12 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей за взятки в феврале этого года, сообщает ТАСС. Последняя встреча с Владимиром Путиным у Алексея Русских прошла всего неделю назад. Прямые выборы губернатора Ульяновской области назначены на сентябрь 2026 года. Также в красной зоне риска еще один представитель КПРФ, глава Хакасии Валентин Коновалов, дважды выигравший прямые выборы. Евгений Минченко полагает, что Коновалов может быть смещен из-за противоречий с местной Единой Россией. В апреле этого года в Хакасии вводил чрезвычайное положение из-за урагана и степных пожаров. Валентин Коновалов в первый и последний раз встречался с Путиным в ноябре прошлого года. Следующие выборы главы Хакасии должны пройти в 2028 году.
Вот с такими трудностями живут менее эпатажные губернаторы, от природных, техногенных катастроф до конфликтов с политиками. Какой грех самый страшный для руководителя региона, мы спросим у журналиста Андрея Перцева. Андрей, что губернатору страшнее, попасться на коррупции, довести до проблем с экономикой или поссориться с влиятельным человеком?
Наверное, скорее поссориться с влиятельным человеком или потерять крышу какого-то, да, вот клана, либо такого группы какой-то, ставленником которой, ну, практически все губернаторы так или иначе являются сейчас. Да, то есть тот или иной губернатор все равно с кем-то связан. Если он ни с кем не связан, то ему же хуже, да? Тем более, если поссориться с влиятельным человеком, влиятельный покровитель не защитит. Коррупционные дела, мне кажется, это уже далеко не какая-то такая примета, потому что практически в любом регионе, практически в любой губернаторской команде будет вот на данный момент арестованный чиновник. А тут,
если посмотреть на конфликт не с каким-то большим чиновником, а конфликт, ну вот, про кого как будто бы нет какой-то большой крыши, например, конфликт с так называемым публичным участником СВО. Вот история Коновалова и его конфликт с другим кандидатом Соколом, который ездил на войну и давал интервью, показывал, мы не знаем, достоверно ли воевал он или нет, но он публично раздает интервью, хвастается, что он участник войны, и вот с ним конфликт у губернатора Коновалова. Вот эта история опасна для губернатора?
Все-таки тут надо, наверное, подчеркнуть, что Сокол — это не простой военный, это даже не военный, это значимый в клане Ростеха Сергея Чемезова человек, который работал и в Ростехе на серьезных должностях, и при Чемезове он работал, он претендовал в разные годы, да, сколько я там не пишу о политике, на посты губернатора очень крупных регионов, там, например, Красноярского края, Иркутской области. То есть это такой вот человек со скамейки запасных Ростеха. И вот в этом смысле, конечно, с ним конфликт чреват. Да, потому что вот Коновалов как раз самая большая его проблема, Коновалова на самом деле, это то, что он был избран на конкурентных выборах, победил кандидата от власти. Сначала предыдущего губернатора Зимина, а потом, собственно, ну, во многом, да, он победил Сокола, потому что Сокол снял кандидатуру. Его компания зашла в тупик. Вот в этом как бы проблема в основном Коновалова, потому что это, ну, по сути, единственный сейчас российских губернатор, который реально победил на выборах, а не был назначен Путиным. Вот это его проблема-то основная.
Угу. Мы из...
И, конечно, его Кремль давно пытается сместить. И, ну, вопрос, да, то есть там несколько путей, потому что Хакасия — это протестный регион, ну, соответственно, мы видим, так как они Коновалова выбирают, и накануне выборов в Госдуму убирать губернатора, которого, в принципе, люди как-то сами поддерживают, это, ну, открывать КПРФ такую дорогу к победе в Хакасии, что, ну, это надо 100 раз подумать. Но такие разговоры есть действительно, ну...
Но вот, говоря про другие неспокойные регионы, сейчас вроде как в Дагестане спокойно, но мы видели за последние несколько лет несколько серьезных кейсов там. И Дагестан этой осенью повышает выплаты за контракт. Вот я смотрю на сайтах официального правительства, хотя Самарская область, Татарстан, Мариэл, Чувашия, еще несколько регионов снижают. Вот закроют ли, мы рассказывали в сюжете про проблемы у Мелехова, закроет ли Кремль, на ваш взгляд, глаза на конфликт элит в его регионе, на другие проблемы, проблемы с экономикой, если губернатора получится обеспечить стабильный приток контрактников на войну? Это, наверное, ко всем регионам относится.
Это только один из пунктов KPI, да, который Кремль ставит перед губернаторами. И, конечно, только какой-то такой огромный поток контрактников в армию, тем более вряд ли сейчас его возможно на самом деле обеспечить, потому что, ну, просто кончаются мужчины, которые в принципе готовы воевать за деньги. Да? То есть сколько ни повышай, уже таких людей не так, их в принципе, наверное, не супер много, но их стало уже сильно меньше. Поэтому тут...
Вот в рейтинге, такая... на который мы ссылались, как раз строчки про этот KPI нет. А на ваш взгляд, насколько она важна вообще для оценки эффективности губернатора с точки зрения Кремля?
Это очень важный KPI, на самом деле. Не зря главы регионов вводят вот эти повышенные выплаты, несмотря на проблемы с бюджетом. Да, мы знаем, что в 68 российских регионах бюджет дефицитный, они в долгах. Да, и там цифры очень разные, там 30% даже где есть дефицит. Но тем не менее они тратят на привлечение, тратят, ну, огромные суммы, да, если посчитать. Да, ну, пусть даже они привлекут, не знаю, 100 контрактников, это уже там где-то несколько сот миллионов рублей. Ну вот и посчитаем, да, то есть это серьезная сумма в масштабах региона. Тем не менее, они тратят это. Это доказывает то, что для глав регионов этот показатель очень важен, что они готовы даже из дырявого бюджета там выскребать какие-то последние крохи, чтобы этот показатель обеспечили.
Ну вот есть еще один, не назову, что губернатор, но... Минченко и его пиар-агентство, составляя список потенциальных губернаторов на вылет, приводит Балицкого. Балицкий, он руководит оккупированной частью Запорожской области, и мы его не берем в наш топ-губернаторов, потому что он руководит оккупированной территорией Украины, и у него из серьезных конфликтов конфликт с Эллой Памфиловой. Та обвиняет его в том, что он не выплачивает зарплаты сотрудникам ЦИКа. Балецкий в ответ говорит, что ЦИК сам виноват, что, в общем, они сами как-то сроки потеряли, и у них из-за этого не получается выплачивать. Но любопытно вот что. У Минченко, у нас есть слайд с его топом губернаторов так называемых новых регионов. Вот он у нас на экране. Мы видим, что Балецкий красным выделен в самом низу, что у него самые большие проблемы. Но зеленым выделен Денис Пушилин, у которого в регионах, у нас есть даже отдельный большой выпуск, будет ссылка и в подсказках, как найти, нет воды, нет бензина в регионе, но почему-то он в фаворитах, а вот у Балецкого проблемы. Андрей, есть ли у вас представление, почему так, и вообще есть ли шансы у бывшего украинского политика претендовать в современной России на то, чтобы попасть в кремлевскую верхушку?
Насколько я знаю, после вот аннексии в Кремле, именно в политблоке, рассматривали вариант, что всех этих людей нужно поменять. Потому что Кириенко любит работать с вот предсказуемыми менеджерами, которые не ушли в отрыв, как Филимонов и Федорищев, да, вот поучились в школе губернаторов, понимают, как управлять и так далее. Конечно, ни у Пушилина, ни у Пасечника, ни у Сальда, ни у Балецкого ничего такого не наблюдается. Это во многом, да, такие вот, ну, можно сказать, политики другого государства, которые, ну, формировались совершенно в других условиях. Но не получилось, да, потому что в том числе для Путина почему-то эти люди важны, он с ними достаточно часто встречается, собирает их и вместе, и поодиночку, ну, вернее, Кириенко получает. Ну, Кириенко, ну, очень исполнительный.
Да, я примерно понял направление вашей мысли, Андрей. Простите, что перебиваю, к сожалению, заканчивается наше эфирное время. Журналист Андрей Перцев, журналист «Медуза», оценивал для нас шансы российских губернаторов потерять должности. Большинство из вас говорит, что следующий Филимонов, пишет в чате. Если мы забыли про вашего губернатора, пишите про него в комментарии. До свидания.